Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 902-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подошли к 37-й главе книги пророка Иезекииля. Это видение о долине сухих костей. И эту главу можно так и назвать – сухие или иссохшиеся, или даже мертвые кости. Речь идет о духовном восстановлении Израиля, и речь идет также и о национальном или государственном восстановлении Израиля. Интересно, что духовное и национальное возрождение Израиля предсказаны Господом в 36 главе. И, конечно, здесь 37 глава тесно связана вот с этим пророчеством. Я напомню вам 36 главу, начиная с 35 стиха. «Тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены». И узнают народы, которые останутся вокруг нас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города». И узнают, что я Господь. Вот такое пророчество. И буквально в следующей главе перед нами весьма яркое видение. Кстати, сразу скажу, здесь речь не идет о воскресении мертвых, которые в церкви. Это слишком большой прыжок. Некоторые рассматривают большую часть Ветхого Завета как нечто такое, что нужно читать метафорически, духовно, лишь как образ. А вот Новый Завет – это буквально. На самом деле, как Ветхий, так и Новый Завет нужно понимать буквально там, где это возможно. Речь идет о духовном и физическом воскресении Израиля. Речь не идет, однако, о воскресении мертвых применительно к церкви. Такого значения здесь нет. Хотя о воскресении мертвых в церкви мы читаем в других местах в Новом Завете. И еще кое-что в плане предисловия. Мы помним, что Бог обещает Израилю новое сердце и новый дух. 36 глава, 26-27 стихи. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Ну и вот после этого перед нами видение. Такая живая или разыгранная притча, которую Бог дает Иезекиилю. Он переносит Иезекииля в долину сухих костей. Давайте прочитаем 37 главу, 1 стих. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Мы уже видели, что прежде чем Навуходоносор разрушил Иерусалим, Иезекииль был перенесен как раз в Иерусалим. И Богу это было сделать очень несложно. На то он и Бог. Это не просто было некое видение. Это Бог действительно перенес, физически перенес Иезекииля в Иерусалим. Но и в данном случае, в 37 главе, я думаю, что Бог его тоже ведет совершенно реально. Переносит его в долину полную костей. И это, конечно, была жутковатая история. Читаем второй стих. «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много из них на поверхности поля, и вот они весьма сухи». «Весьма» означает «очень». Было много, очень много костей на поверхности поля, и эти кости были очень сухие. Итак, Иезекииль получает откровение огромной и страшной долины смерти. Вряд ли кто-то из людей видел что-либо подобное. Иезекииль видит долину, заполненную иссохшими человеческими костями. Эти кости, к тому же, раскиданы по всей долине. Бог как бы проводит для Иезекииля экскурсию. Он обводит Иезекииля вокруг этой долины, вокруг этих костей. Читаем третий стих. «И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии?» Да в некоторых других переводах «могут ли ожить кости сии?» Это не про то, что будет, это про то, что может быть. «Могут ли эти кости ожить?» Я сказал, «Господи Боже, ты знаешь это». Буквально Иезекииль говорит, «Я не представляю, как они могут ожить. Вот если это и возможно, то это только от тебя. Такое можешь устроить только ты, Боже. Я не знаю, как могут ожить эти мертвые кости». И вот дальше четвертый стих. Я понимаю, что ситуация очень серьезна, но я хотел бы, чтобы вы увидели здесь и определенную иронию. «И сказал мне, изреки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Да, здесь есть совершенно конкретная ирония. У Бога действительно есть чувство юмора. И хорошо, когда мы эту иронию замечаем, даже в столь непростом библейском фрагменте. Бог призывает Иезекииля пророчествовать, обращаясь к этим костям. И он должен был сказать, «О, кости сухие, услышьте слово Господне!» Иезекииль мог бы возразить, «Ну как это возможно? С чего разговаривать с костями?» Ну и, кстати, вряд ли кто-то из современных пасторов начнет воскресную проповедь словами «Слушайте сухие кости, слушайте слово Господне». Хотя в некоторых современных церквях пасторы, пожалуй, тоже могли бы и хотели бы такое сказать, потому что кости, к которым они обращаются, столь же сухие, как и в книге пророка Иезекииля. Итак, Иезекииль смотрит на долину сухих костей, и он должен к ним обратиться. Кстати говоря, ведь Иезекииль обращался к иудеям, к жителям Иудеи, и его не слушали. Ну, или даже если слушали, то ничего в их жизни не менялось. То есть у Иезекииля уже был опыт, но в данном случае этот опыт доведен до предела. Это не просто люди, которые отказываются слушать, это кости, в которых нет жизни. В каждой церкви есть такие вот сухие кости. Это люди, которые мертвы в своих грехах. И проповедник оказывается столь же беспомощным, столь же бессильным, каким оказался и пророк Иезекииль. Иезекииль должен обратиться к мертвым костям, чтобы передать им Божие Слово. Читаем 5 и 6 стихи. «Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Бог говорит Иезекиилю, «Ты обращайся к ним, но жизнь им давать будешь не ты, а я». Вот так и сегодня. Если Бог не совершит свое дело возрождения, то все наши разговоры, все наши проповеди бессмысленны. Порой мы об этом и сами забываем. Одна слушательница мне написала, «Вы меня спасли, я стала христианкой». Ничего подобного. Я никого не спас. Я никого не могу спасти. И вы, кстати, тоже никого не можете спасти. Я просто обращаюсь к сухим костям. А вот Дух Божий воскрешает, дает новую жизнь. И лишь от Него может прийти подлинное спасение, лишь от Него может прийти жизнь вечная. По-другому никак. Мне вспоминается одна молодая девушка в церкви, которая про своего молодого человека говорила «Я его спасу». Там было понятно, что даже встречаться им не следует, потому что этот молодой человек был, простите, начинающим алкоголиком. Девушка же вообразила себя если не спасительницей мира, то спасительницей своего будущего мужа. Тогда в церкви ей напомнили, есть лишь один Спаситель, и имя ему Иисус Христос. Молись, чтобы Христос действовал в сердце твоего молодого человека. Ты никак не можешь его спасти. Так что история про поле, история про кости имеет немало практического применения и в нашей жизни сегодня. Хотя это про Израиль, хотя это обещание, данное Израилю, для нас, для современных христиан, оно вполне применимо. Читаем дальше, 7 стих. «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Иезекииль проявляет послушание Господу, даже если он не понимает, как собирается действовать Господь. Послушание необходимо нам независимо от нашего понимания. Предполагаю, что Иезекиилю могло стать как-то не по себе при виде этих костей, но и также ему могло стать не по себе, когда кости эти стали собираться вместе. Читаем 8 стих. «И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». Перед нами весьма примечательный путь восстановления. Сначала кости разбросаны, разрознены, они сухи и мертвы. Это исходное состояние. Потом кости начинают постепенно составляться или собираться вместе. Это не моментальное событие, а процесс. Дальше на них появляются жилы и плоть. Их покрывает кожа. Мы читали об этом в 8 стихе. Это тоже процесс. Это не было моментальным таким прыжком из одного состояния в другое. Но в результате появляется всего лишь труп. Или даже целая груда трупов. Они похожи на людей, но они безжизненны. Вот в таком состоянии мы находимся к концу 8 стиха. Понимаете, если просто кости собрались вместе, если на них наросли жилы, если на них наросла плоть, если их покрыла кожа, этого ведь еще недостаточно. Должно произойти что-то еще для того, чтобы в костях была жизнь. 9 стих. «Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И 10 стих. «Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма, весьма великое полчище». Вот такая картина. Он должен был говорить, и в результате приходит Дух Святой, в результате приходит жизнь. Эта картина в чем-то похожа на сотворение человека в книге «Бытие» 1 и 2 главы. Помните, Бог сотворил человека из праха земного. Иезекииль начал с костей, а Бог начал с пыли, с праха. И потом Бог вдохнул в человека жизнь. Так же и здесь Бог вдохнул в эти кости жизнь. Получается, есть 3 стадии. И опять-таки это процесс, это не моментальные действия. Сначала разбросанные мертвые кости. И они действительно по-настоящему мертвы, и они весьма или очень сухи. Кости собираются вместе, обрастают плотью, кожей. Это вроде бы уже тела, но все равно это еще трупы, это мертвые тела. И, наконец, следующая, последняя стадия – они оживают. Мне кажется, именно в этом состоит ключ к пониманию библейского пророчества, записанного в 37 главе книги пророка Иезекииля.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 11. 11 стих. «И сказал он мне, Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев». Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Да, друзья, это не про церковь. Комментарий, пояснение начинается прямо здесь, в 11 стихе. Это конкретно про дом Израиля. И мы читаем восклицание израильтян. Они жалуются, они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Их как бы кидает из одной крайности в другую. Пока Иерусалим стоял, и лжепророки предсказывали приятное, у них была надежда, хотя и ложная. Ну, а теперь Иерусалим разрушен, и они метнулись в другую крайность. Сначала у них был всплеск надежды, а теперь резкое падение, такое отчаяние. Они начали говорить, у нас нет никакой надежды. Вот такая кривая. Вверх-вниз, всплеск и падение. И вот видение это как раз и дано им для того, чтобы они поняли, у них есть надежда, и она касается дома Израилева. Как же это толковать? Читаем 12 и 13 стихи. «Посему изреки пророчества и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Подождите, мы ведь недавно говорили, что речь не идет о физическом воскресении мертвых. Да, я так считаю. Почему? Мы это увидим в 21 стихе. Давайте сразу перенесемся именно туда. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их». Итак, что же имеет в виду Бог, когда обещает вывести израильтян из гробов? Дело в том, что они оказались как бы погребены среди других народов. И Бог соберет их и сделает их настоящим государством. Это не про воскресение мертвых, уж тем более не про воскресение мертвых во времена церкви. Это про то, что израильтяне, которых многие уже похоронили, будут соединены вместе, и вернется их государственность. Государство, которое было похоронено, вернется. Теперь скажу очень бережно и очень аккуратно. Мы с вами говорили про три стадии. Я бы сказал так. Народ Израиля был погребен и рассеян среди народов мира. И мертв для Бога. Мертв для всего, что как-то связано с Богом. Ну а сейчас, в наши современные времена, Израиль восстановлен как народ и как государство. Физическое восстановление уже произошло. Однако в духовном смысле это всего лишь труп. Да, у них есть флаг, гимн, конституция, парламент, армия. Даже есть город Иерусалим. Есть все, кроме духовной жизни. И эта мертвенность чувствуется как в еврейских, так и в арабских кварталах Иерусалима. Да, есть религиозные святыни, есть огромные толпы паломников, которые приезжают туда со всего мира, есть развитие цивилизации, однако нет духовной жизни. Кто-то скажет, ну а как же насчет христиан в Израиле? Да, это пробуждение идет, это пробуждение продолжается, но национальным пробуждением назвать его нельзя. Наряду с христианами есть и очень серьезные силы в Израиле, которые сегодня воюют против всего, что хоть как-то связано с Богом. Есть серьезные силы, которые предпочитали бы видеть Израиль светским государством. И вот в этих стихах говорится о двух жезлах. Один из них – Израиль, другой – Иуда. И придет время, когда Бог их воссоединит. И мы также видим, что на престоле будет восседать никто иной, как царь Давид. Читаем с 22 по 24 стихи. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будет более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже более осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Во многих переводах в 24 стихе формулировка немножко другая. Там написано: «А раб мой Давид будет царем над всеми ими, и будет у них один пастырь». Если это так, то пастырь, о котором говорится здесь, это Господь Иисус Христос. Когда Он пришел, происхождение Его было из дома Давидова. Прочитайте об этом в Евангелии от Матфея, 1 глава. Прочитайте также Евангелие от Луки, 1 и 2 главы. И авторы настаивают, что Он пришел из рода Давидова. И Давид будет править ими от имени Иисуса Христа. Я считаю, что Бог восставит Давида, чтобы править ими, либо в тысячелетнем царстве, либо в царстве вечном, которое придет после тысячелетия. Понимаю, что некоторые со мной не согласятся, но я считаю, что он будет вице-регентом вместе со Христом. Бог обещает, что это произойдет, но пока это еще в будущем. Читаем 25 и следующие стихи. «И будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно». Это вот то, о чем мы с вами говорили только что. «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Да, будет храм тысячелетнего царства. Будет также храм вовеки, о котором говорится в 28 стихе. Это храм вечного царства на земле. Но кто-то скажет: подождите, ведь в Откровении Иоанна Богослова написано, что храма не будет. Да, храма действительно не будет в Новом Иерусалиме, там, где церковь. И вообще говоря, если перепутать Израиль и церковь, то очень легко потерять ориентир. Мы с вами продолжим наши беседы уже в следующий раз. И перед нами будет последний враг, с которым предстоит столкнуться Израилю. Что это за враг? И что это будет за столкновение такое? И как это относится к нашей сегодняшней жизни? Читайте Священное Писание, и мы будем обсуждать и размышлять вместе. И молитесь за нас. Мы сейчас с вами читаем вместе очень непростые и очень важные фрагменты Священного Писания. Молитесь, чтобы Господь даровал всем нам понимание и мудрость. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.